Всем привет. Вчера в Classic News я сказал, что с вами мы увидимся в Breakfast Show только в пятницу, но есть еще и программа «Обсудим», в которой мы с вами встретимся прямо сегодня. И, конечно же, я тут буду обсуждать не сам с собой, а увидите сейчас с кем, но я думаю, вы знаете с кем. Единственное, что хотел попросить вас сразу поставить лайки прямо сходу, так сказать, с порога. И если вы еще не испытываете никаких трудностей при интернете, при серфинге в интернете, то уверен, рано или поздно испытаете. Причем как в ту, так и в обратную сторону. Поэтому крайне рекомендуем вам наш Breakfast VPN. Все ссылки в описании. Ну а теперь Галина Тимченко дебютирует, кстати, в этой программе издатель «Медуза». Галя, добрый вечер.
Добрый вечер. Я уж подумала, думаю, ну, наверное, лето. Уже и до меня тогда очередь дошла. Всех знаменитостей перебрали. Теперь уже пошел последний эшелон.
Ты знаешь, на самом деле, ну, поскольку ты занимаешься деятельностью издательской, вот, то а не оперативной, то и а это ж быстро очень, ты знаешь, вот так вот вылетает. И если ты помнишь, то мы с тобой виделись на какой-то одной из наших, значит, журналистских конференций, вот, и я там такой, блин, Тимченко. О! Вот, да. И вот только, значит, добрались. На самом деле буду очень рад тебя видеть в этой программе. Хочешь каждую неделю вообще? Будешь отбиваться еще. Где-то.
Нет,
Хорош!
мне будут задавать один и тот же вопрос. Тимченко, когда вернешь подкаст «Как жить»? Вот.
Да, значит, дорогие
Больше ничем
друзья,
не прославилось.
Ну, кстати, если у вас есть к Тимченко вопрос, можете написать в чате, я обязательно посмотрю, и, может быть, если он будет интересным по нашей программе, по нашей тематике, то обязательно задам. Итак, начинаем. Обычно я спрашиваю, значит, что наш гость считает главным событием дня, но тут так ждали все этого Трампа, ждали, а он дал Путину 50 дней. Ну, я не знаю, я думаю, что ты это не особо ждала, что ты
Я
мне
вообще не
подсказываешь.
ждала. Я от этого мужчины вообще ничего хорошего не жду, честно говоря. Потому что вот эти все, знаете, как шаг вперед и два назад, ну, как бы это, не смотрите на то, что он орет, смотрите на то, что он делает. Ну, как бы сейчас всем с пошлины 200, 400, 800 убью всех, чертовой матери, бум. Откатили. Что-то откатили, что-то прикатили. Сейчас Илон Маск вас всех разгонит, это ты. Разогнали Илона Маска с его дожем. Ну и здесь точно так же, только мне кажется, что это как-то... ну, мне вообще кажется, что Трамп ни разу не стратег, ни в каком виде, у него IQ не хватит. Но это тактически очень ложный шаг. Понимаете, вот все, кто так или иначе не ленится смотреть на реакцию Путина и Кремля, они знают, что только постоянное движение... неостановимое, может их чуть-чуть притормозить. А вот эти скачки туда-сюда, это для Путина и Кремля признак слабости, признак того, что они могут додавить, что, ну, пугай-пугай. Ну и потом, когда третий раз говорят уже «бу» из-за угла, никто не боится. Думаю, что они не испугались.
Я-то сегодня, ты знаешь, особенно когда, ну, я так подумал, я все время сомневаюсь в каком-то своем политическом анализе. Мне кажется, что, ну, вот есть политические обозреватели, они там, я не знаю, или журналисты.
Умные, типа они мы как.
Покруче меня, да, и, ну, когда слушаешь, даже у нас в программах или там в других, и все время такой, о, блин, как я до этого сам не додумался, вообще так же все правильно, все круто. И я ждал, знаешь, какого подтверждения от биржи, и очень быстро дождался.
Она вверх пошла. Да.
Да, я подумал, я все понимаю, почему это так произошло. Потому что и вот еще 50 дней. То-то он же, смотри, он войну хотел за неделю. Значит, это.
Сначала 24
Ой,
часа.
24 часа, а потом типа за неделю. Потом все срок увеличился. Теперь уже прошло там сколько, полгода, и еще 50 дней. Что такое 50 дней? 50 дней это до осени, правильно?
Да.
У нас
Да.
получается же. Ну, там, до начала осени.
Да.
А это прямо ровно то, что надо Путину под летнее наступление, я так понимаю.
Я
Вот.
не знаю, я так далеко не мыслю, но мне кажется, что это как Киев за 3 дня. Ну, то есть он решил, что он сейчас наскоком что-нибудь получит, ничего не получилось, начинаем медленно отползать с умным лицом. Ну, вообще, на самом деле, как бы, ну, я говорю, я ни разу не удивлена, потому что, как бы, ничего хорошего не жду. Но 50 дней – это, конечно, многовато.
50 дней, да, а потом там вообще, кто знает, что будет через эти 50 дней вообще. Тут каждый день все меняется, и все, что хочешь. Но как тебе кажется, почему Трамп, вот это вот шаг вперед, два назад, почему он такой? Что заставляет его быть вот в этом вечном каком-то туда-сюда движении?
Я, честно говоря, небольшой специалист по психологии и не стараюсь им быть, и вообще ненавижу этот психологический язык, но то, как он себя ведет, говорит только, я говорю, я могу себя поставить на место кремлевских, да, это говорит о том, что парень, ты себе не уверен. Ну, как бы, если бы ты сказал завтра и подписал бы указ, вот тогда бы они начали с тобой говорить. То есть ты вызываешь чувака на стрелку через 50 дней. Да он за эти 50 дней вооружится до зубов. И ты не придешь на эту стрелку. Ну, то есть, как бы не по-пацански. Вот. Мне кажется, что немножечко он не знает, что с этим делать. У него ключиков пока нет.
А тут, кстати, еще посчитали, что 50 дней – это не какой-нибудь день. Я-то просто прикинул, что это там… Это 3 сентября.
Здравствуйте, коллеги.
Календарь-то перевернул.
Да, и снова 3 сентября, да.
Понимаешь, знает наш фольклор Трамп. Вообще, он, конечно, удивительный человек. Это потрясающе то, что происходит, но с другой стороны, ведь и ничего неожиданного. Ну, скажи, вот и ожидалось-то примерно что-то подобное. Нет никакого. С другой стороны, то есть не с другой стороны, а в свою очередь, я бы так сказал, было ли неожиданным то, что написала сегодня польская газета «Речь Посполита», это уже другая тема совершенно, про расследование нападения на Леонида Волкова и других российских оппозиционеров за рубежом. Ну, это известная история, когда еще Rush Today и ФБК выкатили свои материалы на основе, не, на основе досье, значит, который им предоставил довольно
Бывший
мутный
сотрудник, да.
информатор, да, там и так далее. Вот, конечно, все это помнят. Ты ФБК называла причастным Невзлина. И польская прокуратура вроде бы тоже, но она как бы не то, что говорит, что он причастен, она говорит, что он вдохновлял Анатолия Б.
Вот в этом месте я как бы неприлично заржала. Простите, я даже не заслужалась, я заржала.
Вот,
Я
как
представила
тебе все
Леонида
это,
Борисовича
скажи?
в роли музы. И вдохновлял. И вдохновлял.
Да, ну как тебе эти выводы на самом деле? Потому что у нас же оппозиционный, в том числе и журналистский лагерь, наверное, там разделился на, там, условно говоря, три фракции. Одни такие, ну, вроде звучит похоже, но черт его знает. Другие говорят, да нет, он не мог, он точно не мог. А третий говорит, да точно он. Вот, ты к какому лагерю
Я
принадлежишь?
ни к какому лагерю не принадлежу абсолютно. То есть просто потому что никто не знает на самом деле достоверно. Вот. Но то, что написала газета и то, что предоставила им, видимо, следственные органы Польши, ну, собственно, нового там некоторые имена, вот этот Гжегош и еще кто-то, какие-то новые имена, которых мы не знали, причастность или непричастность их к одной из польских преступных группировок. Вот. А по поводу Невзлина и его причастности, возможной к этому делу, это такие опять облака, вот это вот и вдохновлял, что чувство доброе я лирой пробуждал, и в мой жестокий век восславил я свободу. Вот. Но только немножко наоборот. Я ненавижу вот это вот мог, не мог. Люди способны на все. Мы это знаем с тобой прямо-таки опытно, да? Вот. Что могло его сподвигнуть, если это он? Да Бог его знает. А при всем при этом я на своем личном опыте убедилась, что Леонид Борисович человек горячий и скорый, я бы сказала, на резкие слова и даже оскорбления. Вот. А идет ли это дальше, я не знаю. Но то, что Невзлин очень часто в публичном поле позволяет себе то, чего не позволяет никто, и вести себя довольно вульгарно, очень грубо, очень жестко и даже в угрожающем стиле, да, этому есть свидетели. Скучно ответила, прости.
Я понимаю, на самом деле, и у меня, наверное, был бы какой-то похожий ответ. Единственное, что я бы сказал, что вот я понимаю, как сейчас разные люди, опять же, из вот всех этих лагерей будут трактовать эту публикацию, потому что она такая, в общем, Невзлин там довольно опосредованно. Он и называется там не так часто. Я бы что подчеркнул, что по фактам, да, вот как мне
Вот мне
кажется.
интересно, прости, пожалуйста, Саш, можно я
Да.
тебя перебью на секундочку?
Давай.
Вот, уважаемая газета, ребят, ну вы все знаете про скриншоты, про то, про сё. Можно было чуть-чуть попытаться не приводить слова прокуратуры, а самим покопать это переписки. Достаточно, например, я слушала Мишу Маглова, да, я слушала Сережу Смирнова, я слушала их у тебя в программе. И люди технически подкованные объясняли, что такой корпус
Объем,
переписки
да.
очень трудно подделать. Уважаемые польские журналисты, а вы могли какое-то свое расследование в эту сторону провести, для того, чтобы не просто изображать его в виде музы с арфой, а либо сказать, вы знаете, польская прокуратура считает так, но мы, журналисты, разобрались и вот что выяснили, или сказали, мы просто цитируем польскую прокуратуру. Вот.
Ну да,
Не
при этом, слушай, но я знаю, что думаю. Просто мы все немножко эгоцентричны в этом смысле. Нас с тобой, понятное дело, и может быть там наших зрителей, больше всего интересует Невзлин. Но очевидно, что польских журналистов и польских читателей больше всего интересуют поляки. Если ты, вот я читал ее, извините, в оригинале, переведенную, естественно, Google переводчиком с польского. Слушай, я польским не владею, к большому сожалению.
та же фигня, я также читала, да.
Вот, да, там он витиевато весьма переводит, но, в общем, можно понять, что основное внимание сосредоточено на гражданах Польши, на тех, кто на исполнителях там и так далее, на них, как их вербовали там, куда они ездили, что это за люди, какой у них бэкграунд там и так далее. Вот, и понятно, что это полякам, которые будут читать, наиболее интересно. Они, я думаю, что про Невзлина имеют весьма расплывчатое представление, не говоря уж
Безусловно.
про Анатолия Б.
Безусловно. Но вместе с тем мы всегда, и люди всегда говорят, заказал-то кто? Деньги-то кто платил? Но кто
Да,
деньги
это
платил?
правда.
Кому же это надо? И если бы они доказали эту связь или не доказали, тогда был бы... Ну, мне кажется, что... Я, может быть, придираюсь, но мне не хватило этого.
Нет, там само собой, ну, как бы это очень аккуратно, и знаешь что, я для себя какой главный вывод по Невзлину сделал, что польская прокуратура пока не рассматривает его как подозреваемого.
Да.
Во всяком случае, ничего там не говорится о том, что там он был вызван он там написано, что он не приехал для дачи показаний, но это не значит, что он туда был вызван, например. Вот, там, ну, нет, ничего не говорится о том, что как-то он вдохновлял, да, но вдохновлять, вот как ты совершенно справедливо отмечаешь, можно по-разному, так сказать. И что означает вдохновлять? Есть ли в этом состав преступления, например?
Во-вторых, я как-то до сих пор не подозревала, дожив до, в общем, преклонных лет, что на избиение человека нужно вдохновение.
И
Простите.
вот это, то есть пока есть какая-то вот эта проклятая неопределенность, как говорится. То есть там активно намекают, но и я представляю себе, что, например, наверняка коллеги из популярной политики будут говорить, что 100% прокуратура признала, все, Невзлин, все заказывал, виноват, и все такое. Вот, но если вот так прочитать не предвзято, то вот вопросы остаются. Хотя, ну, конечно, я думаю, что Невзлин не очень приятно читать эту публикацию, сто
Я
процентов.
думаю, что совсем неприятно, конечно, никому было бы неприятно, но как бы к большому счастью доли в газете «Речь Посполитая», кажется, у Невзлина нет, в отличие от газеты «Гаарец».
Ну, кстати, я не знаю, там говорят как раз про Гаарец, говорят, что она очень, очень взвешенная и как раз даже бывает и Невзлина мочит и все такое. Вот, я так слыхал вот как раз на заре этого
Хвала
скандала.
тогда им, да.
Вот, был, ну, за что купил, что называется, за то и продаю. Значит, ну, у нас есть еще большая такая журналистская тема, да, устроим журналистскую конференцию, микро или там нано, маленькую, и сейчас вот обсудим. Значит, ну, и мне кажется, это будет интересно нашим зрителям тоже. Она касается войны, эта тема, и тоже касается наших внутренних споров. Я напомню просто нашим зрителям, что, например, был огромный спор внутри нашего сообщества, внутри там премии «Редколлегия» о том, например, был такой журналист Никита Цицаги, который получил премию «Редколлегия», и нужно ли его лишать посмертно этой премии, потому что, значит, Никита Цицаги погиб, поехав на фронт с российской стороны. Вот. Для издания, которое многие называют пропагандистским. Ну, короче, так. И много вообще, как освещать эту войну, с какой стороны, приемлемо это, неприемлемо. Но вот, опять же, знаешь, это вот, если мы с тобой возьмем интервью у Пескова, то я думаю, что наша аудитория, ну, по меньшей мере, озадачится. А если Нью-Йорк Таймс, нет, нормально, абсолютно. И вот такая же история с «Нью-Йорк Таймс» произошла вот сейчас. Они выпустили репортаж из Курской области. Журналистку, она одна была, издание сопровождали бойцы «Ахмата». Вот, естественно, МИД Украины раскритиковал, ну, там вообще претензий никаких, все понятно. Но вот с нашей точки зрения, условно говоря, в Курской области, это территория Российской
Да.
Федерации, это не Украина, не оккупированная, ничего. Там это вот, значит, Курская область. Допустимо ли, как ты полагаешь, для журналистов, отдельный, наверное, вопрос это для нас, там, для Нью-Йорк Таймс и так далее, допустимо ли делать это вот под надзором российских военных с российской стороны?
А я сначала сыграю доброго следователя, а потом скажу, как есть, как обычно. Вот. Добрый следователь во мне. Ну, какие-то остатки доброты говорят мне, что, наверное, у нее не было шанса туда попасть без вот такого сопровождения. Скорее всего, это было условием поездки. А настоящая Тимченко, которая злобная, говорит, да не каждый текст этого заслуживает, чтобы так прогибаться-то. И что ты там увидел, деточка, под автоматами с броника? Ты что там увидела? Что эти жители с тобой говорили по-человечески? Вот так, как они бы говорили, если бы за тобой не стоял Ахмат? Нет. Ты что, ходила там свободно? Нет. Ты что, могла действительно рассчитывать на то, что люди, которые только что вот пережили вот это вот все, и ты приезжаешь с вооруженными ахматовцами, и они прямо тебе скажут, ой, да что вы, да нам... Ну, ребята, это фуфло. Так нельзя делать. Вот как бы очень многие украинцы, простите, не тяну одеяло на себя, просто как пример, очень многие украинцы обиделись на нашу статью, которую написал Шура Буртин, про то, как чувствуют себя люди на передовой с украинской стороны. Он туда поехал один, на свой страх и риск. Мы про это даже не знали, он нам уже принес готовое. Вот. Но они понимали, что этот человек не на броне приехал, не с вооруженными автоматами, а пришел вместе с ними. Вот точно так же, как пробирался, это его дела уже. Вот это похоже на журналистику, и то у меня там есть к этому вопросы. А то, что сделал Нью-Йорк Таймс, просто, Саш, может быть, это прозвучит скандально, но у меня к Нью-Йорк Таймс, это очень смешно, у меня к Папе Римскому давно претензии вопросики. У меня
Ну, слушай,
к
да.
Нью-Йорк Таймс давно претензии вопросики. Ты помнишь, что они получили нашего Пуллицера?
Да,
Вот.
была какая-то история. Напомни для зрителей и
Для
заодно для
зрителей,
меня, потому что я вспоминаю, но очень. Давай.
да, в 15 или 16 году наш специальный корреспондент Даниил Туровский нашел чувака, который лично руководил DDoS-атаками на сайты Министерства обороны Украины. Потом к нему пришел корреспондент Нью-Йорк Таймс и сказал, Дань, поделись, пожалуйста, контактами. Наш герой отказался разговаривать с американскими журналистами. Вот, он сбежал в Финляндию давным-давно и отказался разговаривать. После чего они написали статью, за которую получили Пулитцера. Мы сделали контент-анализ тот самый, который умеем делать. И выяснилось, что там слов американского журналиста из Нью-Йорк Таймс А вводное, ну вот лид, да, то, что называется, анонс статьи, и несколько фраз, которыми начинаются абзацы. Все остальное – это абсолютный перевод Даниной статьи. Он получил за это Пулитцера. Мы обратились в «Нью-Йорк Таймс», и Standard Editor, который у них там работает, ну, редактор по стандартам, сказал, что вообще-то вы правы, но мы же поставили на вас ссылку. До
Все,
свидания. Все.
да.
Ну все, вот как бы. То есть у меня еще 16-го года, как говорится, зуб отрос, вот, кровь с клыков капает, а
Да.
сейчас наконец-то я потерла ручонки и сказала, да, ребята, дно. Так.
Обращу ваше внимание, насколько изящно Галина Тимченко сообщает о конфликте интересов и о том, что она здесь не является лицом непредвзятым, заинтересованным и
Нет,
все прочее.
абсолютно. Я
Потрясающе
предвзятая.
совершенно. Вот каждый бы так.
Предвзято, да. А еще у меня есть личная обида на «Нью-Йорк Таймс», потому что когда-то, много-много лет назад, я говорила, когда-нибудь «Лента.ру» станет как «Нью-Йорк Таймс». Не дай бог, не хочу. Вот.
Да, значит, окей, окей, но я, смотри, во-первых, насчет упомянутого тобой Шура Буртина, у меня тоже к нему много вопросов, но я надеюсь, как-нибудь я ему лично задам, потому что в твоем лице было бы довольно странно спрашивать, хотя ты издатель «Медузы», но тем не менее.
Да я
Вот.
читала ее так же, как вы, уже опубликованной, мне ее не показали до.
Да, тем более, что да, если уж там может быть с главного редактора или с автора, но издатель здесь скорее другой. Поэтому это я отмазываюсь, если мне скажут, чего ж ты про Шурку Буртина не спросил, а вот что. Но я спрошу про другое. Окей, но тогда и, наверное, я не знаю, как относиться к тому, что многие журналисты, и против них сейчас, кстати, уголовные дела там ведутся, они делали точно такие же репортажи из Курской области, только с другой стороны, когда там были ВСУ. Вот. Как ты относишься к этому?
Так же плохо. Ну, так же плохо я к этому отношусь. Журналист – это, ну, как бы, это свидетель, но не участник. Ну, 100 раз, я не знаю, может быть, я уже просто очень старая. Ну, правда, ты, вот есть нам с тобой всем знакомый, прекрасный журналист и писатель Дмитрий Дурнев, да, у него родные живут до сих пор в Донбассе, он иногда туда пробирается, иногда пишет, и он пишет блестяще, но он не ездит туда на броне под штыками, понимаешь, разговаривая с этого, мне не нравится, вот мне лично не нравится, вот, я не знаю, хватило ли бы у меня смелости и духу туда поехать, вряд ли, вот, но есть люди, которые ездят. Я, более того, я даже знаю, что ну, в разные опасные места, ну, например, тот же самый наш, один из наших спецкоров, он ездил туда, где уже, видимо, слушатели забыли, когда ИГИЛ был в самой славе, где формировался ИГИЛ. Мы полгода готовили эту поездку, мы не могли найти фиксера ему, гражданского, человека, который знает всех, который его проведет. Он поехал на границу в Сирии, где формировались вот эти вот игиловские бригады, батальоны, как это называется. Вот. Мы полгода ждали, пока мы найдем нужного человека, чтобы он его провел. Вот. А на броне ехать большого ума не надо, это не журналистика. Простите.
Ну, мне кажется, что, ну, есть ли тут, тогда, скажем так, не мне кажется, а есть ли тут разница или нет разницы, я не знаю, в том, с какой стороны они заезжают. Потому что, ну, есть одна сторона обороняющаяся, да, а есть одна сторона, очевидно, агрессор. Тут, мне кажется, мы не это
Знаешь
самое.
как, я бы, знаешь, не путала. Если ты журналист военный и пишешь о передвижениях войск, да и, господи, хоть сверху на этом самом лети, как его называется, на дроне. Вот. А если ты пишешь о том, что чувствуют и переживают люди, неважно, под оккупацией они или они только что вышли, а в лагерях беженцев они, или они в дороге сейчас, или они потеряли близких. Ну, не можешь ты штыками прикрываться. Ну, понимаешь, хочешь разговаривать с генералами, пожалуйста, приезжай, отдавай честь. Хочешь разговаривать с людьми, будь человеком.
Слушай, а как ты вообще относишься вот к этому жанру разговора с людьми? Ну, конечно, понятно, что если это беженцы из определенного села, из которого там, да, вынуждены были уйти люди, то понятная история. А вот, условно говоря, там, разговоры в поезде или там на пристани, не знаю, как вот это.
Трудно верифицируемо. Все, что трудно верифицируемо, нужно вычеркивать к чертовой матери. Может быть, только как иллюстрацию к настроениям, но ни в коем случае не принимать за факты. Ну вот атмосферу это хорошо передает, да? Ну, я не знаю, там вот поговорить с проводницей, которая ездит поезд Ростов-Москва, да? Ростов-Дон-Москва. Как оттуда едут и кто едет оттуда? Она это передаст, передаст вот это ощущение. А на факты опираться нельзя в этом случае.
Слушай, ну как ты полагаешь, такие истории это ну какое-то свидетельство тенденции, там, я не знаю, деградации мировой журналистики, ну все-таки Нью-Йорк Таймс при всем твоем к ним отношении, да, все равно так или иначе, хочешь не хочешь, но принято считать одними из толпов, да, мировой журналистики.
Я,
Вот.
знаешь, я все время
Просто даже по
становлюсь.
объему, просто по объему.
Ну да. Но я все время становлюсь как бы каким-то, не знаю, радикальным элементом. Я помню, что я была на фестивале журналистики в Перудже, это европейский самый крупный фестиваль журналистики, и там был большой круглый стол, дебаты как раз по поводу участия журналистов в разных конфликтах. И то, с чего начала дама, которая вела эти дебаты, она сказала: как нам сделать так, чтобы профессия журналиста была безопасной? В этот момент я просто заорала сменить профессию. Ну, как бы, ребята, так не бывает. Ну, то есть, давайте не давать парикмахерам в руки ножницы, а вдруг они порежутся. Давайте не пускать врачей, там, не знаю, в рентгеновский кабинет, а то вдруг облучение у них будет. Ну и так далее. Люди, взрослые, которые идут в эту профессию, они понимают плюсы, минусы, подводные камни и риски. Но если ты идешь в журналистику и говоришь: избавьте меня, пожалуйста, от всех рисков, ну ты куда-то не туда пришел. Я так скажу, деточка. Наверное, нужно подумать, там, я не знаю, про рекламу, пиар или пресс-секретарем стать. Вот должность не очень почетная, зато хорошо оплачиваемая.
Я, с твоего позволения, тоже выскажусь по статье, вот по репортажу «Нью-Йорк Таймс». Ну, мне кажется, что тут самое главное, чтобы читатель не пребывал в некоем заблуждении, да, нельзя его вводить в заблуждение. И да, ну то есть я не знаю, там допустимо или нет, в конце концов, если ты полагаешь, что ты в неискаженном виде сможет донести информацию и, как ты говоришь, настроение. Вот тоже, это же очень важно на самом деле. Настроение, атмосферу.
Да.
Атмосферу, что происходит, чем дышат люди. Это, знаешь, это ведь часто многие даже не понимают, о чем речь. Не из аудитории, а вот из наших с тобой коллег. Вот. А что, зачем атмосферу? Кто куда переехал, кто откуда бежал, кого взорвали, там, вот информация. Атмосфера – это все фигня ваша, знаете ли. Вот. Но мне кажется, это как раз важным. Если ты считаешь, что вот таким образом ты все равно сможешь, я уж не знаю, с помощью чего, с помощью миллиона дисклеймеров там о том, что вот мне туда не дали сходить, или за мной зорко приглядывал человек, а люди, когда разговаривали, с опаской косились на них, там, я не знаю, ну и так далее. В общем, мне кажется, у журналистов в этом смысле приемов-то масса.
Да, ты помнишь, ты мне знаешь, что напомнил? Знаменитый фильм Манского «В лучах солнца», который он снимал в Корейской Народно-Демократической Республике, который сейчас наш прям самый лучший друг. Да, он снимал на две флешки, вторую флешку переправлял сюда, в Москву, и в конце концов снял. И была очень большая дискуссия, имел ли он право подставлять северокорейских товарищей, таким образом их обманывая. Вот, так что это разговор вечный, но мне, честно говоря, я понимаю, что и так тоже может быть. Другое дело, что ты меня спросил, я говорю: мне такое не нравится. А имеет оно право на жизнь? Конечно, имеет. Конечно, имеет.
Мне тоже, то есть здесь я с тобой согласен, мне тоже не очень нравится. И опять же, вот ты знаешь, все-таки может быть спрос другой с иностранных журналистов. Но если бы ты или я послали своего журналиста таким образом, вот сейчас бы мы только это и обсуждали,
Не то, что
буквально.
нет, мы бы уже ничего не обсуждали,
Да,
нас
да,
бы
да.
порвали на 100 плющевых.
Да, да, вы вычеркнули бы из профессии и все остальное. Нет, но другое, тут можно возразить. Вы, ребята, там из страны агрессора, все дела и так далее. И, в общем, будут правы. Нью-Йорк Таймс типа сбоку. Но все равно, я говорю, стоит нам пригласить какую-нибудь это официального представителя МИД. Ну, не придет, конечно, но тем не менее. И все, а там в BBC, в CBC, какой хочешь. И всем наплевать. Все цитируют. Все цитируют, отлично. Кстати, сегодня Пескова-то поцитируем, между прочим. Вот, но чуть-чуть попозже. Пока, во-первых, напомню про лайки нашим зрителям, попрошу их поставить, не скупиться на лайки, на подписки на канал тоже было бы здорово. Если вы
Я
заглянете в
вижу,
описание.
простите, пожалуйста, Саша, а
Давайте.
нас вообще сейчас смотрят, может быть, я вам лайки уроню.
Ну, от чего это ты вдруг уронишь? Ты поднимешь. Тут пишут пригласить, нет, как-то зазвать Тимченко. Это было круто. Тут, ну, в самом начале я уже не вижу этого сообщения. Вот. Так что
Ну хорошо, на другой раз.
насчет лайков не уронишь. Да лайки же нужны как масло, как смазка, для того, чтобы еще больше смотрел зрителей. В самом по себе количестве нет никакого смысла. Вот. Да, поэтому и вдруг вы загляните в описание тоже, а там у нас есть много чего, но я обращу ваше внимание на то, что у нас есть Patreon и Boosty, способы нас поддержать. Мы крайне признательны всем, кто это делает, в том числе благодаря и этому мы существуем, на это и работаем. Продолжим наш... А, еще напомню, что в чате я посматриваю, если у вас есть какие-то вопросы, а не только разговоры между собой, которые, конечно же, самые увлекательные во время трансляции. Вот, то я обязательно Галине Тимченко задам. Вдруг я какую-то тему пропустил или что-то там. Вот. Итак, значит, у нас новый виток репрессий, прежде всего, конечно, заочных. Ну, сегодня все обсуждают, самое главное, конечно, Акунину 14 лет, прокуратура просила вообще 18. Разговор, ну, в основу обвинения лег разговор его с пранкерами Лексусом и Вованом, то есть такая провокация еще к тому же. Вот. И что думаешь по этому поводу? 14 лет прямо мощно. И то на 4 года скостили.
Хотел бы, с Кощуха вышла, как говорил господин Путин.
Да.
Хотела бы я посмеяться, но очень противно. Ну, то есть, я сама всегда говорю, что можно шутить над всем и смеяться над всем, но вот неохота совсем. Потому что, во-первых, свиньи. Во-вторых, свиньи. В-третьих, свиньи. И хотя Григорий Шалович написал, что он в эти игры не играет, ему вообще все, глубоко все равно, я по себе знаю, не все равно, не все равно. Это осложняет довольно сильно жизнь, это гадость, такое впечатление, что тебя испачкали или залезли тебе в карман, это первое. Ну и потом просто вот эти, как бы сказать, то, что называет себя прокуратурой, это на самом деле является то, чем не едят, тем, чем не едят, что не едят. Так вот, запуталась в падежах. Так вот, вы понимаете, 18 лет попросить за что? За что? За разговор? Серьезно? Ребят, то есть вы правда, вы тупые, даже не притворяетесь. Вы не можете даже, ну как бы, вы даже притвориться, что вы не такие тупые, невозможно. Это отвратительно. И вот я не могу на эту тему шутить, меня прям вот бесит это страшно. Вот, потому что, ну, как бы, давайте вспомним, вот, я не знаю, та же самая прокурорша, которая вот этим ртом произнесла эти 18 лет. Ну, ты же бессовестная, читала под одеялом Фондорина, ну? Ну, правда же, адмирал же, Эраст Петрович, ну? Ну, как все девчонки. Ну, я не знаю, если ей 20 лет, может, она, конечно, и не читала, но думаю, что ей не 20. Вот. Ну, как бы, ну, совсем с глузду съехала, как говорила моя бабка. Вот. Отвратительно, ничего не могу. Ничего не могу ни сказать, ни веселого, ни хорошего, ни даже ироничного. У меня просто, у меня, как у Сергея Кургиняна, скоро желтая пена из рта пойдет.
Ну, ты знаешь, вот наши коллеги из агентства новости, ты, конечно, благодаря нашим другим коллегам из медиазоны, ты уже начинаешь путаться, кому сколько дали, и забывать там, и стирается грань. Одному 7-8, тоже немало, 7-8, ну лет.
Вообще-то за убийство, я всегда говорил, что за убийство 5 давали когда-то.
Правда, меньше, да, а иным там 12-14 какие-то ужасы. И слава богу, есть, ну вот люди, которые, опять же, умеют, как это, контент-анализ, да, вот, умеют в контент-анализ, и они заметили, что это максимальный срок за ненасильственное преступление. Я так скажу, преступление по путинским меркам, потому что
Да.
никакое не преступление вообще. Насильственное, ненасильственное, это просто не преступление. По политическому делу в отношении писателя с начала войны, вот, и у ВДНФО они справились, это действительно так. То есть Акунина приговорили к максимальному сроку. К Акунину есть какой-то особый счет, как ты полагаешь?
Нет, это моя очень простецкая теория. Они, к сожалению, не изобретательны. Я вот так скажу. Не буду больше ругаться злыми словами, не изобретательный. Потому что, ну, кто у нас главный олигарх был? Ходорковский. Давайте посадим Ходорковского, остальные испугаются. Кто у нас был главный театральный режиссер? Ну, Серебренников. Давайте Серебренникова посадим, все остальные испугаются. Испугались. Вот. Кто, значит, что мы, какой мы вывод должны сделать? По мнению Кремля, главным российским писателем является не Захар Прилепин, а Борис Акунин.
Ну,
Чем мы его и поздравляем.
главным из фрондеров, скажем так, я не
Да,
знаю, кто там, кого там Кремль ставит
да.
главным, не главным, в принципе, но главным из тех, кто уехал, из тех, кто против, да, точно, конечно, Акунин. Тут
Да.
вопрос нет, мне кажется.
Да.
Да, вот. Но там, я так понимаю, тройка, их, кстати, и в самых цитируемых тоже занесли, тройка, значит, писателей, это, соответственно, Акунин, Глуховский и Быков.
Да.
Вот тройка, и, судя по всему, так и пойдут друг за другом, потому что Акунина тут в розыск, ой, Быкова объявили тут в
Да,
розыск.
Быкова в розыск объявили.
В розыск еще сегодня объявлены Дмитрий Кузнец, редактор «Медузы», и на прошлой неделе ты сама была заочно арестована, значит, это произошло 9 июля. То есть, а к «Медузе» есть какой-то особый счет?
Ну, наверное, есть, потому что мы были первыми, кого объявили иноагентом. Вот. Еще до начала войны нас объявили нежелательной организацией. А потом я очень долго спрашивала Центр защиты СМИ: ребята, у меня там три протокола, а чего целый год-то ничего не делают? На что умные юристы из Агоры, из Центра защиты СМИ сказали мне: для этого нужно политическое решение. Ну, значит, будем считать, что политическое решение принято. Вот. И, ну, у нас до этого медиазона тоже посчитала, что у «Медузы» было больше всего административных дел. Вот, среди российских медиа, не при самом большом количестве народов в штате. Вот. И, к сожалению, было много дел, связанных и с неисполнением обязанностей иностранного агента, и с нежелательной организацией, с сотрудничеством. Ну вот теперь я под заочным арестом в розыске. Ну, значит, соответственно, да, видимо, у них тоже есть к нам какой-то счет. Политическое решение принято,
Ну
скажем
да,
так.
я здесь подтвержу, что это дело неприятное, хотя вот предпочитаю на камеру не рассказывать о слабых сторонах, потому что это только подсказывает, знаешь. Вот. Но тем не менее, чего уж тут, я думаю, что это для всех и так очевидно. Даже несмотря на то, что говорят, ну а тебе-то что, ты за границей, а тебе-то что сделать? Ну, во-первых, есть и какие-то, вот Галя не даст соврать, есть и какие-то реально какие-то трудности, опять же, не буду на них серьезно останавливаться, которые возникают совершенно неожиданно. Во-вторых, конечно же, и это расстраивает тех, кто находится в России, начиная со зрителей и заканчивая теми, кто тебя знает непосредственно. И в-третьих, конечно, это просто само по себе неприятно, потому что ты сделать ничего не можешь.
Так в том-то и дело. То есть
Да.
это тебе как бы какую-то горку неприятностей несет, а ты себя чувствуешь абсолютно бессильным, потому что это как бы тобой играют, ты не игрок в этой игре. Вот. И я, например, вот сейчас точно так же, я сижу и судорожно размышляю там третий день. А что мне делать? Мне поступать как Приличные люди поступают нанимать адвоката, вот это все, у меня нет денег на это, я не как бы на адвоката я не заработала, как говорится, свою жизнь на хорошего. А или вот так же, как поступают веселые и авантюрного склада люди, хотя по Борису Акунину это не скажешь, вот, просто сказать, да плевать я хотел, ни адвоката у меня ничего там нету, идите лесом.
Да, танцуйте вы там все конем, да.
Ну,
Как
как
говорится.
пренебречь вальсируем, как говорят в Санкт-Петербурге.
Ну да, и все время есть, и все еще вот противно, что нет какой-то там решительности, тоже там. Здесь мы плюем на это, а здесь можно как-то побороться. Вот все время вот эта проклятая
Да.
неопределенность. Ну вот, черт его знает. Ну, там, конечно, бороться бессмысленно в России. Но и опять же, ну вот оспаривают. Я, например, не оспаривал иноагентство. Не потому, что я с ним согласен, я просто самого института не признаю. И я понимаю, что в российских судах я ничего не добьюсь. А ЕСПЧ, ну, при всем уважении, как бы не очень греет меня в этом плане.
Греет есть только один повод. Если очень любопытно, то можно заглянуть в свое собственное дело и посмотреть, какими формулировками они оперируют. Например, я даже произнесла сейчас это слово, меня привлекли за организацию нежелательной организации. Какие? Вот. Совет Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, как говорится. Вот у меня организация нежелательной организации.
Но сейчас, понимаешь, сейчас же время военной цензуры. Об этом открыто абсолютно. Как бы вообще наплевав на то, что подобное запрещено не где-нибудь, а аж в Российской Конституции, ну, что, наверное, уже мало кого смущает, но тем не менее. Сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в небольшом, но довольно бойком, надо признать, интервью журналу «Эксперт». Я делал, кстати, его довольно большой разбор в ночном стриме, и можно отдельно этот разбор посмотреть на канале «Отъезд кукухи», дорогие друзья, потому что если не видели. Но самое главное, на что все обратили внимание – время военной цензуры. Может, когда-нибудь. Он, знаешь, как интересно сказал: может быть, когда-нибудь наступит время, что в России будут востребованы или там допустимы и нейтральные издания. То есть все-таки и
Боже мой.
нейтральные будут. Вот.
То есть вот прямо это была прямая прямо история про отъезд кукухи. Я
Да,
правильно
да, да.
понимаю?
Потому на тот канал и отправили, естественно.
На этот канал и пошел. Ну, до него Швыдкой высказался.
Да,
Вот.
это интересно. Вот интересно, как ты два этих сопоставляешь. Я просто напомню нашим зрителям, что Швыдкой выступил с программной статьей в российской газете о том, что давайте уже введем официальную цензуру, заколебали уже, честное слово. Но он говорил там скорее про творцов, про даже не журналистов, а театр, кино и так далее. Ну, невозможно творить. Ты что-нибудь сделаешь, а потом это оказывается крамолой,
Гадать, лучше бы
ты
сразу
раз
правила
двушечку, да.
написать.
Или
Вот. Еще он там
пятерочку.
очень, очень интересно сказал, ведь цензурировать-то нас будут благородные слуги государевы. Посмотрите, как говорится, внимательно на эти лица.
Ну,
Достаточно
ты
прям.
знаешь, многие как раз увидели в том, что говорит Швыдкой, ну, как бы, как тебе сказать, ну, в концлагере жить-то тоже как-то надо, и это некоторое упрощение жизни концлагеря. О том, что, собственно, устранить сам концлагерь или вообще поговорить о его необходимости, ну, не, ну, понятно, что это бесплодное и даже опасное занятие. А вот правила выработать, может, оно и хорошо. У Пескова другое. Как мне кажется, они вообще спорят между собой в некотором смысле, хотя и в разных этих самых областях, они в разных секторах, но Песков же говорит, вот будет так и все, оно есть, оно все, и эта цензура, она никак не кодифицируется, оно разрешено то, что мы считаем разрешенным. А что вы считаете разрешенным? А черт
Они
его знает,
скажут.
вы напишите, мы посмотрим.
Да,
Вот.
абсолютно.
Вот примерно так.
Ну, как бы, Саш, можно у тебя грубо сказать, да? Я когда смотрю на одного, на другого, в сортах говна разбираться неохота. Это жидкое комками, а это тверденькое, засохшее. Или говно мамонта оттаившее. Ну, как бы это я про Швыдкова сейчас.
Да.
Ну, как бы, ну и окей. Вот, пусть разбираются те люди, которые изучают фекалии. Неохота, честно говоря, но то, что абсолютно явно теперь они даже не стесняются этого слова, ну, сейчас еще раз изнасилуют Конституцию, которую уже, в общем, от которой остались одни тряпочки. Ну, что-нибудь уберут, статью, ну и замечательно.
Но, слушай, а как ты полагаешь, почему они перестали даже стесняться? Потому что раньше-то как-то вот еще вот это было, помнишь, сейчас как-то затихли с этим, что Путин-то у нас легист,
Ну
вот.
да, о да. О да, в рамках закона, вы даже такое видео делали на «Медузе», любимая фраза Путина «в рамках закона». Вот, ну как бы, он же сам эти законы пишет, правда, кажется, левой задней ногой, но как-то пишет. Вот, ну в смысле, не он, а его вот эти управления. Вот, пишут плохо, криво, вот, и можно подогнать любой закон. Нет, никакого, это, понимаешь, в чем дело, людям обязательно нужно зацепиться за какую-нибудь черту, чтобы, знаешь, как вот когда актерам говорят, вот что же всем под лица играть, на раз лицо какое-то неправильное. Он говорит, нет, нет, я в нем ищу частичку доброты, что-то высокое в нем ищу. Вот. И точно так же и обычные люди, они говорят, ну не может же быть вот, вот так. Ответ такой, может. Как я всегда говорю, что это кто-то сказал из довольно известных людей, что когда я учился на врача, и нам говорили, прежде чем ставить человеку диагноз, поймите, на свете просто существуют подонки. Точка. Без диагнозов. Просто подонки. Вот. Людям очень трудно это принять. Что, ну неужели так бывает? Да, так бывает.
Ну, то есть, да, уже стесняться перестали. Там интересно, и как бы это подтверждает косвенно, что к вам какой-то особый счет к «Медузе», да, потому что Песков мало кого упоминает, по-моему, больше вообще никого не упоминает. Упоминает только «Медузу», причем раза два, по-моему, у него там, да-да, но есть одно сочетание, которое настолько запало мне в душу, что я даже попросил Дмитрия Быкова сочинить стихотворение с этим сочетанием. И он исполнил мою просьбу. Это было на программе Classic News, она выходила вчера вечером. Словосочетание такое, Песков говорит, что мы никогда не вернемся во времена оголтелых медуз. Вот. Времена оголтелых медуз. И я, с твоего позволения, прочитаю. Оно, ну, надо сказать, не маленькое, но я
Вот,
думаю,
к
что
сожалению, все хорошо в Дмитрии Быкове. Коротко писать не умеет.
успеем. Нет, ты знаешь, экспромтом он выдает как коротенечко, а я ему, знаешь, 2 дня дал. Поэтому, ну, я надеюсь, тебе понравится, на
Давай.
самом деле. Тут и про тебя есть, кстати. Вот,
Да,
впервые в программе
очень.
«Обсудим» звучит поэзия Дмитрия Быкова.
Да.
Под знаменами лени и стали плыл к расцвету Советский Союз. Но сломался компас, и настали времена оголтелых медуз. Серебристых, как чистый аргентум, агрессивных, как горская месть. 5 жирнейших объявишь агентом, так еще появляется 6. Вы
Я думаю,
откуда?
мама, он меня толстый назвал.
Вы откуда испуганным тоном возглашаем мы руки воздев? Видно, офисным мелким планктоном их вскормил злоебучий газдеп. И плывут они склизкой колонной насосавших заморских лаве вместе с Тимченко, главной горгоной, глав медузы у них во главе. Но исправил создатель погоду, и посредством внезапных бросков наш корабль устремился не в воду, а в пространство зыбучих песков. Капитану штурвала базарит, хорошо не мешает никто. Наше судно стоит, увязает, но какая стабильность зато. Не утонет никто, не простынет, не проснется, вообще говоря. Всякий знает, что вместо пустыни колыхались когда-то моря, но зато ни медузы, ни эхо, ни газет, ни опасных идей, ни вопросов, ни дерзкого смеха, ни инсайдов, ни хитрых дудей. Да и кто выживает в пустыне, кроме полных бесплодной гордыни, скорпионов и хищных бледей под названием Rush Today?
О, Боже.
По-моему,
Ответь, ответь.
прекрасно, да.
Здравствуй, да.
Вот, и да, как мне кажется, ну, а как ты думаешь, вот я все время, знаешь, это любимое у нас с Дмитрием Быковым как раз, там типа времена-то получше настанут, там вот это вот все. И он, конечно, полон оптимизма всегда, правда, уже на 30-е годы оптимизм сдвинулся. Вот, хотел тебя спросить, во времена оголтелых медуз-то мы, собственно говоря, вернемся в Россию?
Нет.
Почему?
Ой, очень долго объяснять, но как мне, ну то есть не то, что объяснять, я ничего не могу тебе объяснить, как я могу уже сказать, как я чувствую. Понимаешь, в чем дело? Люди 25 лет никого не видели, кроме этого рыла, да, белоглазого. Люди слышали 25 лет одну сплошную ложь. Должно пройти какое-то время. Я, знаешь, всегда девушкам говорю, вот ты рассталась с молодым человеком, и потом ты обязательно встретишь молодого человека и подумаешь, что это, ну, теперь все будет хорошо. Ничего хорошо не будет, потому что должна быть промежуточная ступень между плохим человеком и хорошим человеком. Ты должна как бы вот какое-то пройти какое-то время. Точно так же и здесь. И мне кажется, что это время исчисляется десятком лет, если не больше. Вот. Первое. Второе. Слишком многим людям сейчас этот режим стал по размеру. Вот. Люди умеют находить выгоду свою, люди умеют сами себя уговаривать. Я не в упрек. Может быть, если бы я была там, также дала бы себя уговорить. Вот. Люди умеют себя уговаривать. И для того, чтобы признаться самим себе, что вот что-то мы, ребята, ошибались. Ну, мы, например, вот я, например, очень ну, с колоссальным трудом признаю свои ошибки. И я думаю, что и большинству людей так же. И сказать, ой, Галь, ну какая же ты дура была. Ну, я когда-нибудь скажу, ну, должно пройти сколько-то времени, чтобы, глядя на себя в зеркало, сказать, ну, что ж такая дура-то была. Это довольно тяжело признавать свои ошибки, а тут придется их признавать. А это очень долгий процесс, я не верю.
Ну ведь с Советским Союзом однажды вышло.
Очень все устали от Советского Союза, он все-таки 70 лет был. Вот.
Ну, должно пройти какое-то большое количество лет. Сейчас
Да.
просто говорят, что из-за интернета, из-за всего остального, а теперь еще искусственный интеллект на нас обрушился. Время-то ускорилось, и ускорились как бы ощущения. Надо менять почаще.
Время ускорилось, события происходят с чудовищной скоростью. Люди, что-то смотрю, они очень меняются. Да даже, в общем, я в зеркало смотрю, и я даже не очень сильно меняюсь. Вот, несмотря ни на аресты, ни на что. То есть, как бы, какая была, такая, каким-то был, таким остался. Вот. Люди не очень меняются.
Ну вот смотри, я помню просто совсем недавно, казалось бы, было время, когда фильмы про Сталина, про покаяние, про, значит, репрессии, про еще что-то были весьма популярны и востребованы. Потом через какое-то время, ну, то ли надоело, то ли что, то ли жизнь взяла свое, и как-то стали меньше на это обращать внимание. Сейчас все наоборот, и сейчас, естественно, пропаганда, она возвращает Сталина, вот, постепенно. Кстати, можно отдельно поговорить, по каким причинам она это делает. Но и есть же, знаешь, универсальные индикаторы вроде коммерции. И вот, когда в свое время, значит, Путина продавали. А сейчас Ренессанс Сталина. Коллеги из издания «Вот так» сделали большое исследование такое, и оказывается, товары с диктатором стали популярны на маркетплейсах в России. Продают, я не знаю, свечки, обложки для паспорта, футболки с изображением советского лидера, бюсты и вымпелы, понятное дело. Но есть еще, вот мне очень понравилось, фигурки Лего. Сталин Лего. Ну, я не знаю, я не думаю, что
И тут все, у кого есть дети, представили, как ты наступаешь на Сталина
это.
босой ногой.
Вот, фигурки Лего и плавки. На плавках тоже можно. Хотя я думаю, что при товарище Сталине, собственно, не поздоровалось бы тому, кто выпустит
Да.
подобного рода изделия. Вот. И даже они говорят, ну, некоторые, которые отваживаются говорить, продавцы, они говорят, что даже Путин по сравнению там, с 2014 годом увял, а Сталин расцветает, и Путин уже не то в этом смысле. Как полагаешь, может быть, это не очень, ну, не очень релевантное исследование, оно такое, знаешь, очень эмпирическое. Вот. А может быть, так и есть. Как ты полагаешь, мода на Сталина, во-первых, а, реально, и если да, то почему?
Я бы, честно говоря, дала бы две версии. Не думайте, что я юлю или виляю. Но Сталин это в какой-то степени для многих людей какая-то вечная ценность. Ну, типа, дед мой там за него кричал, за родину, за Сталина, или там прадед. Отец повесил портрет Сталина или чеканку на стену, да. И я также буду. Уж к этому точно не придерутся. То есть, Бог знает, Путин как бы Путиным, но я что-то прям не вижу, чтобы искренне восхищались Владимиром Владимировичем, особенно последние некоторое количество лет. Ну, как-то сдал. Вот, потому что про Путина-то говорили, дед, прими таблетку, сиди в бункере, вот это вот все. Про Сталина такого не говорят. Это как бы такая фигура, не очень как бы подверженная шуточкам. И даже анекдоты про Сталина всегда, заметь, комплиментарные. Да? То есть это безопасный способ выразить свое отношение к великой русской истории. Я вот так сказала. Вот. Второй вариант. Ну, то, что и всегда. Потому что это уходит в область мифологии уже. Это было так давно. Вот ты сейчас сказала про фильм «Покаяние». Пока ты говорил, я прогуглила. 87-й год. Саша, это было 40 лет назад.
Ну,
Страшно.
38.
Представь.
И, кстати, еще при вполне живом, уже таком побаливающем, но вполне живом и сильном Советском Союзе.
Да. Вот. Ну, то есть, это было прямо давно. Сталин – это 100 лет назад. Это, ну, я не знаю, как, если бы в, не знаю, там, ну, вот когда праздновали, я не знаю, там, столетие со дня гибели Пушкина, да? Ну, это какой-то уже почти мифическая фигура. Вот. Никто за последние два, ну, не, я никто, это зря я сказала, ну, не многие за последние 20 лет, даже в школьной программе тем более, осилили архипелаг или еще что-нибудь такое. Вот. Много ли читали хороших советских писателей, Трифонова, Гроссмана, там, я не знаю, ну, что-то еще. Не очень, думаю. Думаю, не очень. Вот. И это уже такая мифологическая фигура. То есть, с одной стороны, безопасно, с другой стороны, вот как бы хорошо думать, что 100 лет назад был порядок. Ты же помнишь, что одно время, если помнишь, такое же отношение было, только не смейся громко, к Столыпину. Все говорили, да, вот в 13-м-то году! Почему так все было? Потому что вот не убили бы Столыпина, и революции бы не было. Тоже это стала такая мифическая фигура, человек, который навел порядок. Вот. Но я бы не стала, да, сроки сталинские, да, как бы абсурдность обвинений абсолютно сталинская. Но они не так думают. Мне кажется, что это просто такой хороший ход, чтобы я за нас, за наше славное прошлое. Вот.
Мне кажется еще, что как раз Путин с его, ну, несколько
А, то, что
померкшей
Сталин
славой.
символ победы, а Путин не символ победы. Путин начал проигрывать, а Сталин побеждал. Вот. Мне кажется, вот это важно.
Ну, это
В их
безусловно.
глазах, я имею в
И
виду.
я с тобой согласен. Это прямо о том, что я говорил во многом. И мне кажется, Путин пытается у него, ну, то есть, при ком этот культ расцветает? При Путине. Вот, и Путин пытается на себя, значит, как бы,
Мундирчик мерить.
что, да, ну, что, видите, ну, я, в принципе, такой же, вот, я такой же, как он, я тоже могу, у меня тоже война, да, я тоже, я,
Помнишь,
вот.
как у Филатова в сказке про Федота Стрельца было? Какой там гордый шаг, только сдвинь корону на бок, чтобы не висло на ушах. Вот.
Да, совершенно верно. Так и есть. Но я на самом деле все-таки надеюсь, что времена оголтелых медуз настанут, а с другой стороны, они не проходили никуда, потому что медуза вполне себе жива, вполне себе дееспособна. Подписывайтесь на медузу. Более того, расширилась и до видео, и до аудио. Вот, очень большие молодцы.
Спасибо. У вас очень.
Спасибо большое. Благодарю Галину Тимченко, издателя «Медузы», которая была сегодня у нас в обсуждении. Спасибо большое.
Всего доброго. Спасибо.
Ну, а нашим зрителям я хочу сказать, во-первых, конечно, лайки. Конечно, лайки. Спасибо вам большое. Поставьте напоследок. И завтра в 9 часов утра вас ждет очередной выпуск программы «Обсудим». Обсудим, господи. В 9 утра брекфаст-шоу «Обсудим» будет вечером в 8 вечера по Москве, как обычно. Так что приходите в 9 утра утром и в 8 часов вечером. Всем пока.